Разговор с иллюстрациями на тему алкоголя. Исправленный вариант. Разговор ведет священник, отец Джозеф Мартин. Добрый вечер, дамы и господа. Не так давно я прочитал лекцию на эту тему, и она оказалась слишком длинной. Час и шесть минут. Итак, название сегодняшней лекции — «Разговор с иллюстрациями. Исправленный вариант». Исправленная лекция названа в связи с ее продолжительностью. Я сократил ее так, чтобы она уместилась на одной пленке. Уважаемые дамы и господа, некоторое время назад я познакомился с человеком, от которого я приобрел большую часть моих нынешних знаний о спиртном и алкоголизме. Его звали Уолтер Грин. Это был врач из Детройта, вылечившийся алкоголик. Когда он вылечился, он вновь занял ведущее положение в своей области, но с той разницей, что он посвятил всю свою жизнь только работе с пациентами, страдавшими от алкоголизма. Около 6000 пациентов находились у него на излечении, пока он не умер. Хочу обратить ваше внимание на то, что он знал, чему он делал. Он располагал знаниями, полученными из собственного опыта. Он с любовью обращался со своими пациентами и хорошо знал их. Я надеюсь, что на вас это произведет такое же впечатление, какое это произвело на меня. Он гениально просто мог все объяснить и блестяще схватывал все очевидное. Начну с того, что наш врач рисовал картину алкоголизма, как она есть. Алкоголизм – одна из древнейших болезней и одна из наиболее сложных. Мы не знаем, каково его причина. Известно, почему люди пьют, но неизвестно, почему люди пьют против своей воли, что порождает алкоголизм. Это одна из наиболее законченных болезней, поскольку она поражает все без исключения органы человека – тело, мозг, чувства и души. Она наиболее губительна для человека. Большинство алкоголиков умирает. Болезнь оказывает серьезное влияние на тех, кто от нее страдает. Как это ни парадоксально, это одна из наименее изученных болезней, поскольку большинство ошибочных суждений в данной области приводит к трагическому исходу. Имеет смысл изучить то, что должно быть изучено. И ни одна из существующих областей знаний не располагает таким количеством полуправд, мифов и заблуждений. Один из наиболее распространенных мифов – это «давайте пошлем его к врачу, чтобы он выяснил, почему он человек пьет». И мы думаем, что если человек узнает, почему он пьет, проблема исчезнет. Знание причины не устраняет проблемы, уважаемые дамы и господа. А вот соответствующее лечение устраняет. Вы можете знать, почему у вас болит зуб, но он так и будет продолжать болеть, пока вы не обратитесь к зубному доктору. Есть несколько вещей, которые необходимо знать об алкоголизме. Что он из себя представляет и каковы последствия его употребления. И с этого мы сегодня начнем. Существуют причины, по которым люди пьют, и они очень просты. Но давайте проанализируем, почему люди пьют все, что они пьют. Первое – это вода. Почему мы ее пьем? Потому что она нам необходима, она утоляет жажду. Второе – это молоко. И мы его пьем для поддержания здоровья. Эти два напитка необходимы, они натуральны. Но человек пьет множество других напитков, и пьет он их по разным причинам. Обычно в ранней молодости мы любим все сладкое. Разные безалкогольные напитки, какао. И причина этого в том, что вкусовые железы молодых предпочитают сладкое. Попробуйте, и вам понравится. Все это пьется для того, чтобы удовлетворить желание, скорее, чем потребность. Хорошо, теперь о кофе. Это первый напиток, в котором содержится возбуждающее вещество. Он отличается от перечисленных категорий. Мы учимся пить кофе. Это выученный процесс. Вы приобретаете к нему вкус. И этот вкус находится приобретать, поскольку кофе не полезен и не вкусен. Почему же мы его пьем? По трем очень простым причинам. Обычай диктует потребление. Существует социальный аспект потребления кофе. Имя ему — общительность. Это едва уловимо, но так оно и есть. Боже мой! Вы заметили, сколько я успел сказать, пока выписал это длиннющее слово? Это было просто, правда, друзья. Общительность. Все идут на перерыв, и вы тоже. В питье кофе присутствует социальный аспект. Итак, мы дошли до спиртного. Его тоже учатся пить. Некоторые делают это немного быстрее других, некоторые пьют всю свою жизнь и так и не могут научиться получить от него так называемого удовольствия. Спиртные напитки употреблялись веками. Почему, дамы и господа, причин много, но они до невероятности просты. Первая причина – любопытство. Спиртные напитки предназначаются для взрослых. Даже закон запрещает нам выпивать до определенного возраста. Поэтому его окружает любопытство. И вот в один прекрасный день мы наливаем в бокал немного виски, разбавляем, добавляем сахар, чтобы было сладко, добавляем еще что-нибудь для цвета. Отпиваем глоток. Вообще, как взрослые. Употребление спиртного входит в обычаи человека. Пьют при рождении, на похоронах, на свадьбах, на поминках, на юбилеях, в церковные праздники, просто по понедельникам, по вторникам, в средам. Общительность. От питья спиртного намного больше общения и веселья, чем от кофе. Его называют социальной смазкой. Некоторых легче обработать, если их немного смазать. Бегство от реальности. Вот тут-то профессиональ занервничает. Он пьет, чтобы забыться. Видите ли, дамы и господа, избавиться от неприятного, заменив его на приятное, самое что ни есть, естественное побуждение. Человек это делал с момента пришествия на Землю. Если становится холодно, мы надеваем пальто. Болит голова, глотаем аспирин. Идет дождь, заходите в помещение. Спиртное же помогает избавиться от разных других неприятностей. От мужей, жен, детей, работы, да от всего вообще. Люди пьют от боли. Раньше алкоголь принимали для того, чтобы облегчить боль. Но сейчас существует множество других более эффективных обезболивающих средств. Следовательно, это больше не основание для употребления спиртного. А вот, дамы и господа, и основная причина, по которой люди пьют алкогольные напитки. Одно слово. Эйфория. Мы пьем спиртное, потому что оно дает нам ощущение благополучия. Говоря прямо, мы выпиваем, чтобы нам стало хорошо. И, Боже праведный, мы засоряем библиотеки объяснениями того, почему люди пьют. Друзья мои, это объясняет, почему мы платим $2.5 за 100 грамм. За те же деньги можно купить 8 бутылок газированной воды. Бессмыслица. Если учесть того, что мартини делает то, что никакая газированная вода не может сделать, вам становится хорошо. Поэтому мы его пьем. Теперь вот что. Почему мы хотим, чтобы нам стало хорошо? Что это за магический эликсир, который позволяет людям хорошо себя чувствовать? Эликсир, который они веками пили, несмотря на неприятный вкус. Говоря коротко и по существу, спирт – это химический элемент, представляющий собой соединение углерода, кислорода и водорода. Вот формула. Это не демонстрация моих обширных знаний в области химии. Я не знаю ее лучше вас. Знаю, что H2O – это вода. На этом мои пока знания в области химии заканчиваются. Алкоголь перерабатывается, обогащается кислородом и сжигается печенью. И скорость этого процесса примерно 20 грамм в час. И, уважаемые дамы и господа, этот процесс можно или ускорить, или замедлить. Нужно сказать, что не существует такой вещи, как излечение похмелья. Единственное, чего вы добьетесь, дав кофе похмелившемуся, это пьяница, которому не хочется спать. Алкоголь – это и растворитель. Он раздражитель. Его называли и стимулятором-возбудителем, и обеззараживающим, и обезболивающим средством. Итак, это растворитель. И потом хороший. На его счету избавление от многих вещей. Пятен со столов, самих столов, желудков, получек, банковских пакетов с мелочью, карьер, работы, семей, брачных союзов, а также жизни. Это лучший на свете растворитель. Это также и раздражитель. Порежьтесь, выпейте, и ваша боль пройдет. Это не стимулятор, но мы склонны так считать, поскольку люди вытворяют чудные вещи, когда они выпивают. Мы об этом убедимся позже. Это антисептическое средство. Медсестра протирает вам руку перед уколом. И веками это было единственным таким средством, которым мы располагали. По существу, спирт в виде напитка представляет собой успокоительное и обезболивающее средство. А алкоголизм – это склонность к употреблению этого средства. А что такое склонность? Это явление характеризуется двумя свойствами. Во-первых, это потребление алкоголя против воли. Или, говоря прямо, алкоголик, так же, как и другие люди, злоупотребляющие наркотического вида веществами, употребляет спиртное так, как он его употребляет, потому что он не может иначе. Алкоголизм ничего не имеет общего с силой воли. Если бы алкоголизм зависел от силы воли, на свете не было бы алкоголиков. Во-вторых, это прогрессирующая болезнь. Я просто констатирую это как факт, но позднее я его прокомментирую. Просто комментирую, поскольку ему не существует доказательства или объяснения. Что значит прогрессировать? А то, что вопреки так называемым научным экспериментам, один раз приобрел и до смерти не отделаешься. И чем дальше, тем будет хуже, пока не умрешь. Как я уже сказал, мы поговорим об этом позже. Давайте вернемся к обсуждению спиртного, как успокоительного и обезболивающего средства. Это утверждение. Как же нам его доказать? Доктор Грин показывает свойство алкоголя успокаивать и обезболивать путем сравнения с тем же свойством другого вещества – эфира. Эфир представляет собой анестезирующее средство, которое влияет на мозг путем его усыпления, препятствуя доступу кислорода к мозгу. Мозг – это орган, состоящий из частей, каждая из которых осуществляет контроль над определенными функциями. Внешняя часть головного мозга – кора, источник разума, суждений, интеллекта, а под которой, корой, находятся эмоции, воображение, память. Еще глубже располагаются органы управления двигательными функциями, движением рук и ног, координацией. Затем следуют их детали, органы, контролирующие полупроизвольные и непроизвольные действия. Моргание – полупроизвольное действие. Иногда вы можете его контролировать, иногда нет. Порыв ветра – и вы моргнете. Чисто непроизвольное действие – это, к примеру, работа желудка и кишечника. Самая маленькая и самая защищенная внутренняя часть головного мозга контролирует функции, абсолютно необходимые для жизни. Как вы знаете, по латыни «жизнь» – это «vita», а, соответственно, то, что наиболее важно для жизни – «vital», жизненно важно. Необходимые для жизни функции – это сердцебиение и дыхание. Доктор Грин говорит, давайте введем эфир в организм нормального взрослого человека, а затем попробуем то же самое с алкоголем. Кого мы называем нормальным взрослым человеком? Доктор Грин считает, что это человек, который функционирует по формуле контроль И над Э, интеллекта над эмоциями. Фома Аквинский называл нас разумными животными. Контроль И над Э, интеллекта над эмоциями. Так, теперь давайте с вами посмотрим, что происходит с этой формулой, когда мозг, под контролем которого она находится, затуманивается эфиром. Прежде всего следует физическая реакция. Пересыхает горло. Эфир активно поглощает влагу. И он высушивает слизистую оболочку. Если когда-нибудь вас оперировали под эфирным наркозом, вы, наверное, заметили, что после нескольких вдохов и выдохов вы смутно чувствуете, что задыхаетесь. Вам хочется сорвать маску и глотнуть свежего воздуха. Но до того, как вам удается это сделать, вам становится так хорошо. Ого-го. А знаете, почему вам становится так хорошо? Это, дамы и господа, простая арифметика. Смотрите, что происходит, когда эфир доходит до мозга. Он поражает первую самую уязвимую часть – интеллект. Разум улетучивается. Взгляните на формулу «контроль И над Э». Но не после введения В, возбуждающее вещество. Добавьте такое вещество, сногсшибательный результат. Освободите эмоции, у вас получается перевернутая формула, и дополните ко всему этому стадию возбуждения. Говоря прямо, вам становится хорошо, потому что эфир только что усыпил то, что от того, от чего вам было плохо, а именно разум. Вы знаете, что проблема не исчезла, вас все еще будут оперировать, но теперь вам все равно. Стадия возбуждения, когда эмоции выходят наружу. И это очень важно, когда они выходят наружу, они находятся под воздействием возбуждающего средства. Предположим, например, что вы входите в операционную и видите свою мать, которая бормочет себе под нос. Давайте забудем, что она под наркозом. Вот ваша мать бормочет. И кто из вас скажет, что, боже мой, ей нужен психиатр? Логично? Запомните это на минуту. Следующая часть мозга, попадающая под воздействие возбуждающего вещества, это та, которая контролирует двигательные функции. Смотрите внимательно. Вы не в своем уме, под действием не своих эмоций и не в своем теле. Вы находитесь в стадии возбуждения, будучи в тяжелом болезненном состоянии. Результаты действия возбуждающего вещества опасны. Вы моментально им поддаетесь. И поэтому, дамы и господа, врачи стараются, чтобы вы прошли эту стадию как можно скорее. Когда перестают действовать полупроизвольные функции, вы теряете сознание. Это не называется просто потерей сознания, это называется преданестезией. Это значит, что вы не без сознания, и вас не могут оперировать, вам будет больно. Когда вы выходите из строя произвольной функции, это значит, что вы находитесь под наркозом. Наркоз – это состояние летаргического сна, при котором сохраняются только жизненно необходимые функции. И, дамы и господа, если и они вас покинут, вы умрете. Следующая ступень – смерть. Именно поэтому анестезия так опасна. Именно поэтому анестезиологи – это специалисты, которые ничем кроме этого не занимаются. Выходя из этого состояния, вы проходите те же стадии, только в обратном порядке. Вы под наркозом, затем в преднаркозном состоянии, затем вас начнет тошнить, и, наконец, наступает стадия возбуждения. Естественно, никакой эйфории теперь не ожидается. Теперь, дамы и господа, сравните. Все, что вам нужно сделать, это вычеркнуть эфир и вписать вместо этого алкоголь. Результат его употребления тот же. Они хотя и разные путями, но приводят к одинаковым результатам. И причина кроется в их химическом соединении. Давайте вернемся к формуле спирта. Эфир – это двойной спирт. В нем содержатся две молекулы спирта, однако без воды. Вода изъята. Как я уже пару тысяч раз сказал, эфир – это двойная порция без заедания. Конечно, и тот, и другой приводит к одинаковым результатам, дамы и господа. Да и не может быть иначе. Они состоят из углерода, кислорода и водорода, и единственное, что их отличает друг от друга, это молекулярная структура. Теперь давайте посмотрим на действие алкоголя на мозг. Помните первую рюмку? Спиртное вас обожгло. Я говорю о чистом виске, а не о пиве или вине. Вы держите рюмку виски в руках, вы о нем столько слышали. А теперь вы держите его в руках. Эх, хорошо пошло. По щекам текут слезы. Что же произошло? Первое – это парадоксально в спиртном. То, что это жидкость, которая сушит горло. Видите ли, тут две вещи. Во-первых, алкоголь активно поглощает влагу, а также высушивает, как вы уже знаете, слизистую оболочку. Это также раздражитель, он вас обжигает. Такое чувство, будто вы проглатываете наждачную бумагу. Вы не почувствовали вкуса вашей первой рюмки, это было просто ощущение. Мы для этого и запиваем спиртное, чтобы отделаться от этого ощущения. Теперь вы находитесь в состоянии эйфории, поскольку происходит следующее. Алкоголь перерабатывается печенью со скоростью 20 грамм в час. 20 грамм – это приблизительно 1,5 рюмки. Допустим, вы выпиваете 6 рюмок в час, а печень перерабатывает одну. Остальное попадает в кровь и циркулирует. Кровь, циркулируя, доносит алкоголь до мозга. А теперь, когда алкоголь попадает в мозг, он начинает его затуманивать. Гениальность доктора Грина. Он говорит, откуда мы это знаем? Да просто из наблюдения. Разве вы не знаете, что когда вы находитесь с кем-нибудь, кто выпивает, вы замечаете изменения в движениях, эмоциональном поведении? Он начинает шататься, но вначале вы видите, как движения его слегка замедляются, и через некоторое время он начинает, его язык заплетается. Понаблюдайте, как муж предстает перед женой, она говорит, ты выпил. Он переспрашивает, ну, она повторяет, ты выпил. Он говорит, как ты можешь здесь стоять и таким видом, и говорить, что я выпил. Он думает, что он ведет себя нормально, и вы думаете, что ведете себя нормально, когда пьете. Вам хорошо, потому что спиртное усыпляет то, от чего вам плохо. Вам хорошо, потому что после пары рюмок все ваши переживания засыпают. Итак, друзья мои, контроль интеллекта над эмоциями, но не после употребления алкоголя. Добавьте к формуле алкоголь, избавьтесь от переживаний и высвободите эмоции. Теперь вы знаете, почему улыбнулся парень, сказав, что ему пора платить за квартиру. Проблема-то не исчезла, но она его больше не волнует. Все переживания за кадром. Потому-то мы и себя ведем странно, когда выпиваем. Разум покинул нас. Теперь слушайте внимательно, это важно. Выходят наружу эмоции. Они выходят под воздействием спиртного. В нетрезвом человеке вы наблюдаете не эмоциональное поведение, а действие эмоций под воздействием алкоголя. Почему же это важно для алкоголика? Давайте на него взглянем. Все, о чем мы говорили, ничего общего не имеет с алкоголизмом. Это касается любого, кто выпивает. Но давайте теперь поговорим об алкоголиках. Алкоголик так живет, он так живет, потому что он затуманивал свой мозг слишком много и слишком часто, годами. Мы смотрим на него и видим это странное поведение. Святые небеса, ему ведь сказали, что если его уволят с работы, если он придет на работу с бутылкой, а он явился пьяным. Итак, мы посылаем его к психиатру, потому что он ненормально себя ведет. Дамы и господа, вот что обнаружил доктор Грин об алкоголиках. На начальных стадиях прихода в себя лечение у психиатра противопоказано. Ему нужно протрезветь сначала. Теперь давайте вернемся к вашей матери на операционном столе. Я только вам задам один простой вопрос. Как узнать, нужна ли или не нужна вашей матери консультация психиатра с ее эмоциональными проблемами? Не скажете ли вы, выведите из нее сначала эфир, чтобы можно было определить? То же касается и алкоголиков. Давайте им сначала протрезветь. Нужна ли некоторым алкоголикам профессиональная помощь после того, как они протрезвеют? Да, нужна. Доктор Грин бывало говорил, что если вы были малость не в своем уме до того, как начали пить, вы будете еще более странным после того, как вы бросите. Но угадайте, что вы выяснили. Процент алкоголиков, нуждающихся в помощи, точно соответствует проценту непьющего населения, нуждающегося в помощи психиатра. Это доказывает, что хотя психологическое начало и присутствует в употреблении спиртного, эти причины ничего общего не имеют с алкоголизмом. Алкоголизм биохимичен. Психологическое начало находится глубоко на заднем плане. Откровенно говоря, дамы и господа, большинство профессионалов переворачивает все с ног на голову. Все эти так называемые причины в действительности являются ничем иным, как следствиями. Человек ведет себя как полуумный, потому что он не просыхал много лет. На начальной стадии не надо использовать этот вид терапии. Нужно сначала дать алкоголику протрезветь, а уж потом надо снабдить его тем, что ему нужно. Стадия возбуждения проявляет себя многими-многими способами. Все, что вы из себя представляли в эмоциональном плане, выйдет наружу под действием возбуждающего вещества в утрированном виде. Теперь, какой тип пьющего вы из себя представляете? Существует 4 основных типа и сотни вариаций. Основные типы – это джокозные, комические, белликозные, агрессивные, лакримозные, плаксивые. Все это производное от старых латинских и греческих слов, но я уверен, что вы без труда угадаете, что значит аморозный тип, любовный. Комический тип – благожелательный недотепа. Он очень застенчив, но после 6 рюмок он уже стоит на рояле и рассказывает анекдоты. Агрессивный тип – это обычно человек малого роста, небольшого веса. Он боится темноты, но напоите его, и он бросит вызов всему миру. Мерзавец этакий, а в процессе лечения вы сразу же без труда выделите эти типы. Новые люди с новыми зубами. Существует также и тип плаксивого пьяницы. Мы не будем тратить на него времени. Существует также и тип пьяницы-любовника. Дамы и господа, даже у Шекспира в одной из пьес упоминается тот факт, что алкоголь является препятствием на пути к сексуальному сношению. Алкоголь – наркотик, он сокращает сексуальную потенцию. Это не стимулятор. То, к чему он в действительности приводит, парадоксально. Он уничтожает контроль. Но в семье алкоголика проблемы секса просто невероятны. Вещание и демонстрация обычно две разные вещи. Он приходит домой красными глазами, падает без сознания. Но если ему удастся доползти до кровати, ей обычно приходится ложиться в постель с пьяницей. И с годами проблемы растут. Теперь, дамы и господа, поговорим о парадоксах спиртного. Это жидкость, которая сушит вам горло. Это успокоительное, которое, похоже, является стимулятором. Это анестезирующее средство, которое хотя и могло бы, но не анестезирует. И если вы настолько напились, что потеряли сознание, вы уже не можете поднять стакан. И, конечно, если вы усыпите жизненно важные функции, то результат один – смерть. Спиртное может убить и убивает. Однако трезвее вы проходите те же стадии, но в обратном порядке. Так, хорошо. Давайте посмотрим на двух людей, испытывающих на себе этот процесс. Один из них алкоголик, а другой нет. Чарли и его тетушка Мейбл отправляются на новогоднюю вечеринку. Чарли алкоголик. Он пришел, сразу промочил горло. Ему хорошо в течение какого-то времени, он душа вечеринки. Затем он перевоплощается в отвратительную личность. Мерзость. Кто-то бьет его в челюсть, он плачет в кружку с пивом и теряет сознание за 20 минут до полуночи. Он пришел встретить Новый год, но уже 4 года его не встречает. И не потому, что он так хочет. Он намеревается встретить Новый год, но он страдает от того, что вынужден пить против воли. Он выпивает больше, чем собирался. Он проносится сквозь эйфорию и кончает тем, что теряет сознание. Теперь давайте посмотрим на тетушку Мейбл. Она совсем не пьет, потому что он пьет. Тетушка Мейбл старая моралистка, Магера в семье. Такие везде есть. Может, и вы такую знаете. У вас создается впечатление, что Бог ушел в отпуск и назначил ее на свое место. У нее, Мейбл, сильная воля. Мейбл просыпается утром, смотрит на себя в зеркало и говорит: «Волосы разделитесь на пробор». И волосы повинуются. Вы знаете этот тип. Мейбл не пьет, но ей предлагают стакан апельсинового сока. Она соглашается, ладно. Ей наливают немного сока, кладут лед и заполняют водкой. И когда 3/4 стакана выпито, голова Мейбл уже на столе. Какова же разница между Мейбл и Чарли? Чарли утром просыпается и сразу потянется за бутылкой. Он отхватит 100 грамм перед тем, как встать с постели и пойти в ванную, чтобы не получилось самоубийство, когда он будет бриться. А бедная Мейбл для начала даже не знает, что она пила накануне. В чем же состоит разница между Чарли и его тетушкой? Что такое алкоголик? Дамы и господа, определение алкоголика так же много, как и самих алкоголиков. И каждый по-своему может объяснить, что такое алкоголик. Ну как же, алкоголик — это бывший юрист, который стал нищим. Поздравляю, интересно. Заметил ли он, что 18 лет назад, когда тот носил шелковые костюмы, что он уже тогда имел симптомы алкоголика? Что же такое алкоголик? Вот мое определение. Алкоголик — это тот, чье потребление спиртного сопряжено с проблемами. Все алкоголики слишком много пьют. Это-то и является основой их болезни. Но разве это не гениально? Злоупотребление алкоголем. Но, дамы и господа, на свете много людей, которые злоупотребляют спиртным и пьют запоем, но не являются алкоголиками. Разница в том, что для алкоголика чрезмерно много выпивать – обычное занятие. А что значит чрезмерно много? Сколько это слишком много? Чрезмерно то количество употребления, которого чревато серьезными последствиями. Это и есть слишком много. Какого рода последствия? Результаты злоупотребления алкоголем, а следовательно и симптомы алкоголизма, содержатся в следующем перечне. Номер один – провалы в памяти. По определению, провал в памяти – это отсутствие способности что-либо вспомнить, что-либо совершенное недавно под воздействием алкоголя. Он помнит школьные выпускные, но не может вспомнить, как он довел машину до дома вчера вечером. Это и есть провал в памяти. Нормальный пьющий до смерти бы этого испугался. С алкоголиками эта ситуация постоянная. Номер два – заглатывание спиртного большими глотками и украдкой. Да, между прочим, дамы и господа, если хотите, вот вам один бьющий в цель пример, помогающий распознать алкоголизм. Всего один вопрос. Делают ли это нормальные пьющие люди? Если ваш ответ нет, то это значит, что речь идет о ненормальном поведении. Если бы кто-нибудь из сидящих тут мужчин увидел свою жену, как она украдкой пошла в туалет и выпила несколько рюмок молока, вы бы поместили ее куда нужно. Нормальные люди этого не делают. Тем не менее, мы это наблюдаем постоянно. Вы когда-нибудь застали человека в кухне? Привет, Генри, привет. У него большой стакан виски в руках. Он не знает, что с этим стаканом делать, с таким огромным. Дамы и господа, нормальные люди не смущаются, когда выпивают. Потеря контроля над собой – это самое основное. Это свидетельство о действиях против воли. Вы когда-нибудь выпивали больше, чем вы твердо решали выпить? Это и есть потеря контроля. Если ваш ответ «да» и не раз, вам бы не мешало проследить за своим употреблением спиртного. Однако у алкоголика существует железная система алиби. Вы знаете, что такое алиби? Это нерезонная причина для совершения какого-либо действия, чего ради ты напился в прошлый четверг. Потому что шел дождь. А почему в субботу? Дождя не было. А в прошлое воскресенье моя команда выиграла. А как насчет предыдущей недели? Она проиграла. У моей собаки день рождения. У каждого алкоголика есть собака, которой 900 лет. У нее день рождения каждые 3 недели. Глоток спиртного, чтобы опьянеться. Это необходимость выпить после периода лишения, что обычно происходит после сна. Соответственно, опохмеляются утром. Но вы заметили, что я не назвал это утренней выпивкой. Алкоголик, чтобы на все иметь алиби, будет держаться вдали от спиртного до полудня. Его будет бить сильная дрожь, но зато он сможет сказать, ну как же, я ведь не пил до полудня. Он, правда, и провалялся в постели до полудня, но он это не учитывает. Потребление спиртного в одиночку. Алкоголик пьет в одиночку, чтобы скрыть частоту и количество. Я не хочу, чтобы вы знали, что я пью так много и так часто, поэтому я пью там, где вы меня не увидите. Работник учреждения, который идет в туалет, чтобы выпить. Все, что от вас требуется, это ответить на вопрос. Нормальные люди пьют в туалете? Обычно нет. Изменение привычного хода вещей. Мне нужно делать что-нибудь со своим питьем. И он вносит изменения. Он переходит от виски к водке, а от нее к пиву. И всегда от одного алкогольного напитка к другому. И потом подходит до того времени, что убивало людей. Почему бы не выпить бутылку пива? Она никогда никому не причиняла вреда. Дамы и господа, речь идет о злоупотреблении спиртным, а не о том, во что оно облачено. Знаете, в чем разница между алкоголиком, спившимся на пиве, и тем, который спился на виски? Количество алкоголя, содержащегося в бутылке пива, равно количеству алкоголя, содержащегося в рюмке виски. Разница очевидна. Для того же эффекта пива приходится пить больше, и в туалет приходится чаще ходить. Овчинка выделки не стоит. Я расскажу вам о парне, который купил бутылки пива в баре, пошел в туалет и спустил ее в унитаз. Кто-то его спросил, ты что, с ума сошел? Он ответил, нет, мне просто надоело быть посредником. Антиобщественное поведение. Послушайте следующее высказывание. Может, мы когда-нибудь сами это говорили. Он замечательный парень, когда трезвый. Антиобщественное поведение характерно для алкоголика. Хорошо, антиобщественное поведение имеет результаты. Потери друзей, работы и семьи. Алкоголик – это тот, чье злоупотребление спиртным сопряжено с проблемами. И его семья обычно страдает. Друзья избегают общения со всей семьей, потому что, чтобы общаться с семьей, приходится общаться и с ним. А когда он приходит, всегда возникает драка. Поэтому не приглашайте их. Я справляюсь со своей работой, выпивая лучше, чем 5 трезвых мужиков. И единственное, что вы можете сказать такому человеку, это «пей дальше». А семьи, дамы и господа, это уже правда. 1000 раз я говорил, воздействие на семью просто невероятно. Вскоре начнутся школьные занятия, и в полдень в школах прозвонит звонок. И дети спустятся в кафетерий. За столом вы найдете одного ребенка, который сидит, опустив голову, и, уставившись в свой суп, не проронив ни слова, в то время как остальные рассказывают о том, как, что произошло прошлым вечером, какая-нибудь игра, представление, да что угодно. Он сидит молча. Угадайте, что произошло у него дома прошлым вечером. Он трясся от страха, лежа в постели, слушая, как его отец обзывал его мать шлюхой проклятой, в разгаре пьяного гнева. И в такой обстановке он вырос. А с кем он может этим поделиться? Ни с кем. Он просто держит это в себе, и ему становится все хуже и хуже морально. И этот ребенок, если он когда-нибудь прикоснется к спиртному, будет легкой мишенью для алкоголизма. Дамы и господа, и об этом только упомянул вскользь я. поскольку для разговора на эту тему потребуется не один час времени. Итак, врачи и больницы спиртные начинают разлагать ваше тело, и вот начинаются краткие визиты в больницы. Но он все еще слеп, он не видит того, что видит даже его трехлетний ребенок. Это все нервы, это желудок, это все что угодно, но не спиртное. Вы знаете, как мы обращаемся с алкоголиками? Врач-профессионал исходит из того, что, по его мнению, является причинами алкоголизма. Но это не причины алкоголизма, а причины, по которым пациент пьет. Комплекс неполноценности, страх перед начальством, смерть в семье, робость. Да все что угодно. Общественники исходят из результатов. Знаете ли, прокормите семью, оденьте ее, найдите ему другую работу. А в то время он убивает себя тем, что пьет запоем. Врач говорит, у вас цирроз печени, будете пить, умрете. И вот он ни грамма не пьет в рот 14 лет, а потом опять начинает пить. Давайте, друзья, поговорим об этом явлении, прогрессирующей болезни. Алкоголизм прогрессирует, пьете вы или нет. После 14-летнего воздержания алкоголик поднимает бокал, и через неделю он пьет, не просыхая. И удивляется, что на него нашло. Никто ему не может объяснить простую истину. Единственный ответ алкоголизму – это полное абсолютное воздержание. И поэтому все те, кто советует алкоголику вновь заняться выпивкой, чтобы проделать исследование, убивают его. Я мужчина, я могу безболезненно выпить одну бутылку пива. Я 14 лет не пил. И он расправляется с одной бутылкой и через день с другой. А через некоторое время уже 6 рюмками, а неделю спустя выпитый литр расправляется с ним. Перед тем, как притронуться к чаше с пуншем, пусть каждый вспомнит японскую пословицу. Сначала человек овладевает спиртным, затем спиртное овладевает спиртным, а затем спиртное овладевает человеком. Когда алкоголик снова начинает выпивать после длительного периода воздержания, он не начинает с той стадии, на которой он остановился. Сравнительно короткий период времени он доходит до той стадии, в которой он был бы, если бы он пил все то время. Почему? Один Бог знает, да он не говорит. Дрожь – верный признак болезненного пристрастия к спиртному. Это внутренняя дрожь, когда каждая фибра вашего существа кричит, требуя выпить. Дамы и господа, алкоголик не испытывает эйфории, он получает 10 секунд эйфории, а затем он 3 недели пытается выжить. Он работает, чтобы было на что выпить, и выпивка для него работает. Поэтому-то алкоголики вам лгут. Спиртное для них важнее дыхания. Если бы они вам сказали правду, вы бы сказали им, что нужно бросать, хотя вы знаете, что они не могут бросить. Спиртное им необходимо для жизни. Итак, доктор Грин говорил, что это указывает на потребность клеток организма к спиртному, без которого алкоголик не может теперь нормально функционировать. Поэтому обеспечьте снабжение спиртным, пусть спрячьте бутылку. Если вы знакомы с кем-то, кто прячет бутылки, вы знакомы с алкоголиком. И вы видите, как все это далеко зашло, не правда ли? 14 лет безрассудных обозлений. Дамы и господа, если вы шли по улице, и кто-нибудь вам двинул по носу, и вы не обозлились, это значит, что у вас не все в порядке с головой. Но алкоголик спустится вниз утром, пробормочет под нос. Доброе утро, жена его не слышит, и поэтому не ответит. 3 недели спустя он ударит ее в голову. Это безрассудно, но алкоголики так живут. И если вы живете вместе с ними, вы не можете с этим справиться. Безрассудное обозление. Жена алкоголика говорит, если я говорю «да», я не права, если я говорю «нет», я не права. Если я что-либо делаю, плохо, если я этого не делаю, тоже плохо. Неописуемые страхи и беспокойство. Болезнь учит своих жертв одному. Это единственное, чему болезнь учит алкоголиков. Как смертельно всего боятся, дамы и господа. Они боятся жить, и они боятся умереть. Они просто боятся всего. Пока алкоголик не дойдет до края черты, краха системы алиби. Вы знаете, что это значит? Это значит, что если ему повезет, алкоголик достигнет момента правды. Он посмотрит на себя в зеркало и увидит, что в нем действительно отражается, вместо того, чтобы он хотел в нем увидеть. Он видит то, на что смотрят все остальные. Он говорит, я напился вчера не потому, что шел дождь, и не потому, что он не шел. Я не знаю, какая была погода. Моя команда не играла. Она не проиграла и не выиграла. Собака сдохла. Я не намеревался вчера пить, но я напился. «Я болен на почве выписки». Теперь он может откликнуться на помощь. Видите ли, если бедняга-алкоголик поддастся своему пристрастию к спиртному, он в конце концов или попадает в тюрьму, или сходит с ума, или умирает. Или же он может поддаться помощи. Единственный вид помощи, о которой я знаю, и которая действительно дает результаты и срабатывает наилучшим образом для большинства, это явление, называемое AA, анонимные алкоголики. Но, дамы и господа, я верю, что Бог дал нам медицинскую науку для излечения больных, психиатрическую для излечения больных умов. Я верю, что Всевышний дал нам AA для излечения алкоголизма. Это то, что имеет наибольшие благоприятные результаты для большинства. Ну ладно, я сказал почти все, что хотел сегодня вам сказать. Но лекция была бы неполной, если бы я ушел, не спросив одного единственного вопроса, чтобы навсегда рассеять безумный миф, под воздействием которого мы работали и который унес сотни тысяч жизней алкоголиков. Правда ли то, что алкоголику невозможно помочь, кроме тех случаев, когда он сам этого пожелает? Это ложь, это миф. Не надо говорить мне, что, вы знаете, можно подвести коня к водопою, но нельзя заставить его пить. Я сам это знаю. Но их можно подвести к колодцу, чтобы им захотелось пить. И именно это мы и делаем, принуждая алкоголика к лечению. Мы предлагаем ему нечто, на что он может отозваться. И если лечение хорошее, он, вероятно, ему поддастся. Дамы и господа, контроль И над Э плюс А. Алкоголь — знак равенства. Безумие алкоголика. Знаете, что такое безумие? Это пить то, что вас убивает. Взгляните на эту действительно простую формулу. Контроль Э над И. Безумие алкоголизма плюс АА. АА. Это возврат к здравому уму. Он вновь теперь нормально функционирует. Он не пьет. Друзья мои, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы выслушали меня. И я хочу закончить мой сегодняшний разговор молитвой. Если кто-либо из вас слишком много пьет, да услышит меня Бог. Я надеюсь, что я только что испортил вам аппетит для выпивки. До свидания.